Глава 6. Люди приходили послушать Иоанна в поисках того, что заполнило бы глубокую пустоту в их жизни. Торговцы после его слов каялись в нечестном ведении дел и крестились в славных водах Иордана. Солдаты, послушав Иоанна, раскаивались в своей жестокости и тоже принимали крещение. К нему приходили погонщики верблюдов и земледельцы, деревенские рыбаки и домохозяйки, знатные женщины и блудницы, представители всех групп и сословий. И каждый приносил в себе какой-то тайный грех, каялся в нем и уходил с головой в воды Иордана. Всем евреям был издревле известен смысл погружения в воды этой особой реки. Оно олицетворяло конец жизни, прекращение всего. Каждый, ожидающий крещения, стоял на восточном берегу, который был чужой землей. Затем он ступал в воду и исчезал под ее поверхностью, чтобы там умереть. Но из реки он обязательно выходил на западный берег, благополучно оказавшись в пределах обетованной земли, что означало новую жизнь с Богом. Это была простая, но незабываемая драма. Один из дней на Иордане выдался особенным и не похожим на другие. Он начался с появления запряженных лошадьми колесниц. Прибыла делегация сановников. И кто же были эти важные персоны, изволившие посетить столь неприглядное место? Религиозные лидеры народа. Когда Иоанн увидел посетителей в пышных одеждах, каждый мускул его тела словно окаменел. Он застыл на месте, ни единым взглядом или жестом не выказывая своих чувств. Пока религиозные вожди прокладывали себе путь сквозь толпу, Иоанн наблюдал за тем, как люди опускали перед ними головы или преклоняли колени в знак почтения. Это никак не могло понравиться величайшему диссиденту всех времен. Иоанн изучал каждого, кто выходил из колесниц. Некоторые из них явно приехали поглумиться, собрать против Иоанна улики и осудить его. В других же читалась большая доля неопределенности. Они надеялись выяснить для себя, является ли Иоанн истинным пророком. Среди прибывших нашлось даже несколько человек, искренне верящих в то, что Иоанн — муж Божий. Они были самыми молодыми и надеялись, что более зрелые и уважаемые лидеры согласятся с их невысказанным мнением. И если бы старшие дали свое благословение Иоанну, то некоторые из этих молодых людей охотно стали бы учениками нового пророка. Но Иоанн смотрел гораздо глубже. Он видел сердце каждого, кто пробирался к нему сквозь толпу, и замечал их наибольшую слабость. Среди них не было ни одного достаточно смелого, чтобы решиться порвать с общепринятыми религиозными традициями. Люди продолжали расступаться перед этими хваленными лидерами. Делегация хотела быть в первом ряду, чтобы занять приличествующее ей почетное место. Для пустынного пророка это стало последней каплей. Религиозная система его дней заявилась сюда, на это место, да еще и готова навязывать здесь свои отвратительные практики? Да как они посмели! Как осмелились принести в это место свои высокомерия, презрение, надменность и гордыню? Иоанн пришел на землю не для компромиссов и не для того, чтобы убеждать подобного рода людей обратиться на Божьи пути. В конце концов, все они считали себя авторитетами и знатоками этих путей. Иоанн и не думал пытаться совершить невозможное, тщетно призывать лидеров религиозной системы выйти из нее. Однако присутствие этих людей извращало ту свободу, которую обретали крестившиеся, отбросив в сторону устройства этого мира. Поэтому Иоанн объявил войну, открытую, безудержную и бескомпромиссную, самым уважаемым персонам Израиля. Он хотел, чтобы все присутствующие поняли его отношение к оковам, в которые хранители традиций заковали сердца и души Божьего народа. и каким же было его отношение. Он хотел, чтобы вся эта религиозная культура исчезла с лица земли. Иоанн, как никто другой, умел метать громы и молнии, и теперь он зарычал, подобно льву. Ткнув указательным пальцем в сторону сановников, он сотряс землю и небо своим обличением. «Кто? Кто, я вас спрашиваю, кто сказал вам покаяться? Вы, змеиное отродье, что вы здесь делаете?» Толпа ошеломленно замерла. Никто никогда не говорил подобным образом с такими людьми. Многие из присутствующих инстинктивно поднялись на ноги, а лица некоторых расплылись в широкой улыбке. Глаза всех были прикованы к религиозным лидерам. Как те отреагируют? И не были ли слова Иоанна чем-то сродни богохульству? Люди знали кривотолки о том, что он одержим бесом, но тут это едва ли было уместно. Иоанна любили за смелость, но никому и в голову не приходило, что он бросит вызов духовным авторитетам страны. Такого не делал никто. Внезапный шок сменился растерянностью, но Иоанн продолжал. «Спрашиваю вас еще раз, змеиное отродье, кто сказал вам бежать от гнева, грядущего на вас?» Религиозные лидеры остановились. Никто не смел разговаривать с ними подобным образом. После мгновения замешательства один из них, резко одернув накидку, развернулся и что-то прошептал ближайшим из спутников. Те, в свою очередь, дали остальным знак ретироваться. Но Иоанн не закончил. «Ваше дерево! Возле него уже лежит топор! На вас гнев Божий! Топор срубит ваше дерево под корень и уничтожит его. Близок день, когда все вы погибнете от гнева Божьего». После этих слов участники делегации, подобрав края одежд, все как один поспешили к колесницам, и каждый из них размышлял в своем сердце о том, как отомстить Иоанну. В толпе послышались одобрительные восклицания. Кто-то захлопал в ладоши, и вскоре уже все множество собравшихся стояло и аплодировало. Мужчины и женщины чувствовали, как с их душ упали оковы. Наконец-то кто-то осмелился бросить вызов религиозной системе. Толпа спонтанно двинулась к Иоанну. Теперь каждый, кто еще не принял водное крещение, хотел сделать это как можно скорее. Все они увидели в послании Иоанна нечто более глубокое, то, чего никогда не понимали раньше. Это был славный день. Но никто, похоже, не осознавал очевидного. Подобное поведение могло стоить Иоанну жизни. А позже выдался еще один очень памятный день. Глава 7. Двери иного мира распахнулись настежь прямо над рекой Иордан. Из самого центра бытия Бога Отца явился Его Святой Дух в образе голубя. Выпорхнув через открытые двери небес, Он опустился на одного из толпы, слушавших проповедь Иоанна. Пророк обвел взглядом окружающих, пристально всматриваясь в каждое лицо. Что это было? Из ниоткуда появился сверхъестественный свет. Словно голубь вылетел из окна и спустился на кого-то в толпе. Иоанн понимал, что видение открылось только ему. Это был знак, указывающий на Мессию. Иоанн умолк, думая только об одном. Куда опустился голубь, исполненный света? На кого он сошел? По толпе пронесся шум приглушенных голосов. Многие последовали за пристальным взглядом Иоанна. Вдруг он непроизвольно воскликнул. «Вот Агнец Божий! Я ничто, а этот человек — все. Больше не смотрите на меня, смотрите на него. На самом деле я не достоин даже наклониться и расстегнуть сандалии на его ногах. Небесный Отец, похоже, был согласен с этим. Стоя в дверях между двумя мирами, он возгласил: «Это мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение». Если Бог был доволен, то был доволен и Иоанн. Его не тревожило, что часть толпы, оставив его, последовала за Иисусом. В конце концов, Иоанн знал, что именно для этой цели он и пришел в этот мир. Но он еще не осознавал, что самые легкие дни его служения остались позади, а самые трудные еще ожидали впереди.